Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 11 июля, время 21:00. И мы начинаем наш очередной эфир. Я хочу сказать, что у нас сегодня два эфира, как обычно. Первый эфир, назвали мы его «Оперативная пауза». И у нас в гостях дорогой гость Юрий Евгеньевич. Как всегда, рады вас видеть.
А я-то как раз рад вас видеть. Добрый вечер всем.
Да, и с Юрием Евгеньевичем Федоровым мы сегодня будем обсуждать новые события на востоке Украины, вообще на фронтах, все последние заявления. По окончании этого эфира, через час, как обычно, у нас снова Алексей Арестович. Вот, как обычно, два дня был пропуск, но, тем не менее, он возвращается, свои дела закончил, и будем эфир проводить в 22 часа, как обычно, с ним. Юрий Евгеньевич, ну давайте тогда по порядку прямо начнем. Мы назвали, знаете, оперативную паузу. Почему? Потому что выглядит все как оперативная пауза. То есть такое ощущение, что российские войска, действительно, заняв Лисичанск, ну и до этого Северодонецк, первая причина выглядит так, что они просто, ну, так подустали, выдохлись, им нужна перегруппировка, и потрачено было, видимо, столько сил на эти недели и месяцы даже, что они, в принципе, нуждаются, без относительно всего, что связано с другими новостями, нуждаются просто в восстановке. Тупо в восстановке, чтобы, ну, не знаю, пополнить состав, что-то починить технику, окопаться, посмотреть, что там, значит, есть дальше, как быть. Поэтому все вот продолжающиеся, не останавливаются всякого рода наступательные действия со стороны вооруженных сил РФ, они выглядят как такой зондаж, такой тест. Будь то на Бахмутском направлении, будь то дальше от Лисичанска, дальше, да, в сторону Краматорск, Славянск, ну, вот все вот эти понятные места с попыткой выхода на какую-то в дальнейшем границу Донецкой области. Это одна причина. А вторая причина, поправьте меня, если я не прав, мне кажется, они вот сейчас анализируют, а что же и как же быть, и что теперь делать, если при наличии западных вооружений, вот этих хаймерсов, вот такой эффект. Такой эффект. То есть почти 100% попадание, говорят, от 15 до 20% складов, которые находятся в зоне досягаемости, непосредственно близко к линии фронта, уничтожены. Некоторые говорят больше цифр, не знаю. То есть как оценить, да, 100% и 20%. Но сам факт, что есть понимание, что ни противодействия никакого невозможно оказать, а что дальше? Ну хорошо, вы двинетесь, начнете активные боевые действия, попробуете двигаться дальше, а у вас будут класть эти склады и за 70 километров, за 120, потому что видно уже некоторые ракеты летят дальше. То ли Британия их передала, то ли американцы втихую передают ракеты с большей дальностью. Ну не знаю, это чистое такое предположение. И это вторая причина. И третья причина, ну вот буквально сегодня мы, точнее вчера, я прошу прощения, вечером, услышали о том, что министр обороны Резников заявил о том, что да, президент Зеленский дал приказ наступать на южном направлении. Ну, то самое южное направление, где плацдарм на правом берегу, это наступление на Херсон, о котором так долго говорят, это уже, как бы, знаете, ничего нового, казалось бы. Но все вроде говорят, а теперь это на самом деле начинает происходить. Вот по сумме этих трех причин, если я их правильно сформулировал, или если они выглядят для вас достаточными или недостаточными, есть еще какие-то, действительно ли мы имеем дело с оперативной паузой в действиях российских вооруженных сил, или это кажущаяся остановка?
Ну, Марк Захарович, вы сами все рассказали, как
честно было. Не, я предположил, я для затравки, чтобы зрителям было интересно.
Ну вот, ну давайте попробуем по порядку с этими делами, ну если не разобраться, то по крайней мере поразмышлять. Значит, ну что такое оперативная пауза? Ясных определений в общем в военных учебниках нет. Понятно, что это некоторое снижение интенсивности боевых действий. Вот какое конкретно, это всегда зависит от конкретных условий, от контекста. Ну а то, что происходит в данном случае, я бы... Но с некоторой натяжкой мог бы назвать оперативной паузой, а может быть даже и вообще не называть ее, не называть происходящее вот этим словосочетанием. Потому что, смотрите, обстрелы идут, идут артиллерийские дуэли со всех сторон. Я имею в виду не только на Донбассе, но и на других участках фронта. Достаточно ожесточенные столкновения идут в Харьковской области. Ну, менее ожесточенные, но тем не менее что-то готовится, видимо, на юге. А вот в Донбассе действительно происходит довольно любопытные события, которые, ну, опять же, с известной долей условности мы так можем назвать оперативной паузой. Значит, что произошло? А произошло примерно следующее. Украинские войска покинули Лисичанск, в общем, совершенно так достаточно в порядке покинули, оставили этот город, отошли на заранее подготовленные позиции, как любят говорить военные, что, ну, во всех странах. Тем не менее, действительно, видимо, позиции были подготовлены заранее, и довольно большое количество личного состава, солдат и офицеров ВСУ, благополучно из Лисичанска ушли, оставили этот город, сохранив тем самым, я бы сказал, золотой фонд вооруженных сил Украины, тех людей, которые прошли через чистилище или через ад, как угодно, войны за вот, сражение за Северодонецк, потом, ну, очень небольшие по длительности сражения за Лисичанск, а до этого были очень серьезные бои за рубежные. Вот те люди, которые прошли успешно вот это чистилище, остались живы, смогли нанести тяжелейшие потери противнику, это действительно золотой фонд любой армии. Любой армии, но в данном случае вооруженных сил Украины. Я не исключаю, что именно эти люди будут через там, несколько недель, может быть, через пару месяцев, костяком тех вооруженных сил, тех новых вооруженных сил, которые формируются, видимо, на Западе или в центральных областях Украины, но, может быть, к этому мы вернемся немножко позже, апеллируя к тому, что министр обороны Резников несколько дней тому назад сказал, что в вооруженных силах Украины насчитывается 700 тысяч человек. Это
да,
очень...
повторил. Это раньше цифра звучала, но они сейчас ее снова повторили.
Да, ну, значит, это действительно так. Это ведь не просто там какая-то оговорка. Да и вообще я совершенно не верю в то, что министр обороны Украины может так вот просто цифры называть с потолка, глядя на потолок. Значит, действительно, это так. И, соответственно, для вот этих новых соединений, частей соединений, видимо, батальонов, бригад, требуется очень хороший, подготовленный, прошедший через школу боевых действий, сержантский и офицерский состав. Но это впереди. Теперь, что происходило дальше на Донбассе? Вот тут действительно происходили довольно интересные вещи. По всем законам научной, военной науки, значит, если противник оставляет населенный пункт или там какой-то стратегически укрепленный район под натиском вооруженных сил соответствующей стороны, наступающей стороны, ну, действительно, обычно предполагается, ну так, по крайней мере, говорят учебники, вот этот штурмовые части, которые потрепаны в тяжелых боях, их необходимо отвести на восстановление боеспособности, что и было сделано, но взамен на их место нужно туда бросить или переместить свежие части из резерва. Иногда их называют там войска второго эшелона или силы второго эшелона. Для того, чтобы преследовать отступающего противника, не давать ему возможности закрепиться на новых рубежах обороны и вообще как можно больше нанести ему ущерба. Потому что задача войск и в конкретном сражении, и в войне вообще, это не столько захват территории, это дело такой приходящий сегодня город в одних руках, завтра в других. А задача заключается в том, чтобы разгромить вооруженные силы противника, лишить его способности к ведению военных действий. Так вот, вместо того, чтобы бросить в бой части второго эшелона, резервные части, Москва ничего подобного не сделала. Значит, войска ВСУ отходят, а российские войска уходят к себе в тыл на переформирование. Это означает довольно простую вещь, но вещь, которая, я бы сказал, является достаточно плохой новостью для российской номенклатуры, вообще для российского общества. Это значит, что у российских вооруженных сил нет подготовленных резервов. По крайней
То
мере,
есть, они бросят снова тех же, я извиняюсь, что я перебиваю, которые отведены для переформирования и снова пойдут в бой. То есть им не дадут там отдыха или вообще не отведут, там они будут снова участвовать в боях.
Ну, судя по всему, так. Вот какое-то время должно пройти, пока их приведут в божеский вид, пока, значит, там восстановится их боеспособность, и тогда их снова пошлют вот в огонь войны. И никуда им от этого не деться. Но если нет резервов, подготовленных в достаточном количестве, то тогда возникает вопрос, а как вообще российские генералы вообще рассчитывают вести войну в Украине, если нет резервов? А это ключевой вопрос, наличие резервов. Без этого воевать очень, очень рискованно. И это, естественно, заставляет, видимо, и военное командование России, и политическое руководство, возможно, Путина лично, вот задавать себе какие-то вопросы, достаточно неприятные. Ну, понятно, да. Понятно примерно, исходя из того, что мы видим и слышим, что через там несколько недель, может быть, через 2-3 недели будут восстановлены боеспособности тех частей, которые выведены. Затем начнется сражение за Донецкую область. А тут требуется как минимум вот для начала штурмовать три больших города. Ну, сравнительно больших города. Это Славянск, Краматорск и поменьше город. Но, тем не менее, это все-таки серьезное поселение и серьезный населенный пункт Бахмут. Значит, тут может повториться все то, что происходило вокруг Северодонецка. То есть, значит, это опять тяжелейшие бои, в которых российская армия несет потери, а армия Украины, она тем временем, значит, копит силы, получает, я надеюсь, во всяком случае, есть на то основание, получает западное оружие. И вот эти 700 тысяч человек, допустим, что 200 тысяч или там 250 сейчас находятся на фронтах, воюют, но тогда это означает, что как минимум 350-400 тысяч человек, я цифры вот так очень произвольно называю, порядок величины, видимо, такой, значит, они готовятся, и это будут свежие войска, которые, я думаю, будут, значит, пронизаны вот теми солдатами и офицерами, которые имеют боевой опыт, и которые могут этот боевой опыт передавать своим подчиненным и коллегам. А к тому же, вот в Великобритании уже появились сообщения о том, что в Великобритании готовится 10-тысячный корпус вооруженных сил Украины, которые готовятся по, даже не по натовским, а, я думаю, по британским стандартам, которые достаточно высокие. И это люди, которые не просто пехота, а я так надеюсь, по крайней мере надеюсь, что их учат обращаться и с хаймерсами, и со всеми другими вооружениями, которые приходят и будут приходить в Украину. И, соответственно, перед Москвой стоит очень, очень серьезная проблема. А что делать дальше? Допустим, все-таки реализуется самый плохой вариант. Я очень надеюсь, что этого не будет, но война есть война. И выйдут, займут значительную часть русские оккупационные войска, займут значительную часть Донецкой области, которая пока находится под контролем Киева, то есть находится в составе Украины. Ну а дальше? А дальше тут еще есть еще одна неприятная для Москвы, есть еще одно неприятное для Москвы обстоятельство, а именно то, что Запад, и это мы знаем из результатов G7, саммита группы 7 в Баварии, а затем саммита НАТО в Мадриде, что Запад фактически объявил Путина войну. То есть я бы даже сказал так, что не то чтобы объявил Путину войну, а он принял вызов. Потому что войну-то изначально Западу объявил Путин. Еще в декабре прошлого года, когда вот эти вот были выдвинуты совершенно...
Так называемый меморандум Путина. Так называемый меморандум
Путина. Вот, ну, это фактически объявление войны. Запад долго колебался, значит, там разные точки зрения были. Одни говорили, да нет, в общем, с Путиным все-таки можно иметь дело, давайте с ним поговорим еще. Другие говорили, что дело бесполезное, и с Путиным только один разговор может быть, и только одна встреча на поле боя. Ну, все было. Но, тем не менее, вот война объявлена. Война гибридная в целом, но в Украине это война уже на поле боя всерьез. Это горячая война. И, значит, Путину нужно каким-то образом реагировать на это дело. Как он будет реагировать, мы, конечно, не знаем. Ходят разные слухи, ходят разные версии. Вот многие сейчас... Вот сегодня уже начали размышлять, а что же, собственно, будет Государственная Дума обсуждать
15 июля.
Да, какие там, почему вдруг какая-то чрезвычайная сессия, будет объявлена война Украине, не будет, будет объявлена всеобщая мобилизация, не будет. В общем, дело темное, конечно, но поживем, увидим, что там задумано. Но, во всяком случае, понятно, что вот сам по себе наличие и интенсивность вот этих обсуждений, которые, и этих разговоров, которые в России сейчас вдруг как, значит, очень интенсивно начали, ну, как всегда, обсуждать, всякие слухи обсуждать, всякие инсайды, которые появляются, на это свидетельствует о том, что ситуация в обществе и в политическом классе достаточно напряженная, потому что любой слух начинает приобретать какое-то сенсационное звучание, значение и так далее. Вот такая ситуация. Поэтому вот стратегическая пауза, она как-то связана не просто с ситуацией на поле боя, потому что действительно, видимо, до тех пор, пока эти отведенные в тыл на переформирование части соединений не будут приведены в порядок, значит, там серьезных сражений не будет. Но будет что? Будут обстрелы городов, как и раньше, всеми теми ракетами, которые только сейчас уже достают со складов. Уже калибров, видимо, не хватает, «Искандеров».
Но тоже... они точно не имеют вот этого лазерного наведения. Они уже по большей части не высокоточные, они просто швыряют их. Это такое ощущение.
Ну да, вот все старые ракеты, это ракеты, которые, вообще-то говоря, все эти ракеты советского периода, они предполагались для оснащения ядерными боеприпасами. А для ядерного удара точность... Там, в
десятых... Да, не имело значения абсолютно.
Никакого значения не имело. Ну, километры дальше, километры ближе, значит, там мощность взрыва там 10 килотонн, 15, а то и 50. Тут уже все значит, выжигает это дело. Поэтому на точность большого внимания не обращали, да и возможности высокоточные какие-то боевые части сделать было невозможно. Но вот сейчас эти ракеты швыряют на города. Опять же, вот в рамках так называемого ракетного террора. Для того, чтобы воздействовать на массовое сознание должно по расчетам российских политологов и политконсультантов, психологов, должно действовать на правительство, на президента Зеленского и так далее, и заставлять его принимать условия капитуляции. Но, сказав все это, можно и поставить вопрос более сложный, наверное, одновременно более интересный. Это каково же, собственно, состояние российской армии и армии вооруженных сил Украины? Потому что без этого говорить об уроках Лисичанска, об уроках вот этой фазы, прошедшей фазы борьбы за Донбасс, которые называют решающей битвой, но битва, она, наверное, тут любую битву как-то принято называть решающей. Я-то думаю, что решающее значение будут иметь бои на юге, которые намечаются, и там, видимо, будет контрнаступление, не случайно об этом говорил и министр Резников. И там действительно политически очень значимые, политически просто болезненные и для Украины, и для России вот такой комплекс проблем. Ну, значит, вот давайте попробуем поразмышлять на тему о том, в каком состоянии находится российская армия. Находится российская армия после того, как в течение... Ну, 3 месяцев как минимум шла вот эта решающая битва за Донбасс, в результате которой вторая армия в мире, как ее принято называть, она смогла захватить ну, вот эту вот агломерацию рубежная Северодонецк-Лисичанск. Значит, есть целый ряд факторов. Да, не надо, я бы сказал, что мы не должны все-таки преуменьшать боевой потенциал российской армии, он существует. Шапка закидательские всякого рода оценки и размышления, они могут сыграть дурную шутку, если на них ориентироваться. Но, тем не менее, выявились несколько таких, я бы сказал, органических пороков российской армии. И первый порок – это негативная роль или просто роль Владимира Владимировича Путина, который, как говорят знающие люди, и думаю, что они говорят правду, непосредственно вмешивается в руководство войсками, которые ведут бои в Украине.
Извините, Юрий Евгеньевич, он практически сам об этом сказал, когда при докладе Шойгу, министра обороны, сказал, а я, говорит, вот с Лапиным, руководитель направления центра, генералом, и Суровикин лично до вас буквально вот сейчас обсуждал с ними планы. То есть он как бы сам обозначает. Не, он же мог не говорить этого. Мы понимаем, что он все равно разговаривает с генералом, но ему же надо было публично показать, я сам. Ты-то ко мне пришел докладывать о взятии Лисичанска, о выходе на границы Луганской области, а я вот с Лапиным. И ты Лапину, говорит, героя дай Лапину. Да-да, представим все. Это же показать. Я лично, я, что ты мне тут? Я вот уже с ними утром поговорил до твоего прихода, понимаете? То есть это, безусловно, еще и с его стороны попытка сказать, это я тут главнокомандующий, я тут сам решаю, где наступать, где тормозить. Понимаете? Ну, я так расценил это.
Ну, я тоже, в общем, расценил это. Единственное, что... Ну, это наши с вами догадки. Но я думаю, что догадки вполне обоснованные. Потому как... Ну, все об этом говорят. И раз говорят, и нет опровержений, ну, соответственно, я думаю, что это правильно. Значит, ну, Путин, во-первых, не профессионал. Он дилетант в военных делах. Так как и многие, значит, такого рода вожди и диктаторы, которые считали себя выдающимися полководцами. Таких, правда, было в истории мало. Ну, а Путин военному делу не учился. Его учили, значит, вербовать там посольских дворников, девушек с пониженной социальной ответственностью. Это да, это его учили. А вот войсками руководить... А там, как всегда, дьявол-то находится в деталях. нужно знать детали, а он их не знает. И кроме того, он руководствуется не военными соображениями, а соображениями политическими. Ему нужно, чтобы была достигнута победа, ну, к определенной дате. И вот в результате того, что в результате его требований к определенной дате взять Северодонецк, Лисичанск, вот и произошло то самое печальное для российской армии событие, что резервов нет. Ну или, по крайней мере, нет в таком количестве, которое необходимо. А все это потому, что вот требовали вперед, 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 значит, гнали войска. Они, естественно, несли потери, собирали все, что можно. Вот в результате остались без резервов. Но это первый фактор слабости российской армии. Второй фактор слабости – это командование, которое не обладает в массе своей достаточными знаниями и умением руководить войсками. И
почему? Опять... Это знание, Юрий Евгеньевич, извините, это знание не современное, не для 21 века, или это знание, скажем так, ну, извините за выражение, алкоголиков, которые, мягко говоря, по-другому и с другим противником воевали. С таким, как Украина, ведь ни разу не воевали. Ну, что, Сирия, в Грузии компания, но это же не тот масштаб, понимаете? Ни количественно, ни качественно, ни географически, там, ни в других смыслах. Вот почему они оказались неумелыми?
На мой взгляд, две причины. Первая – это отсутствие боевого опыта, того опыта, который необходим для войны в Украине. Потому что война в Чечне...
Это какой опыт?
Ну, это опыт, ну, сопоставимый, с, тут тип войны, он некоторым образом сопоставим с опытом, скажем, конфликтов второй половины 20 века.
Угу.
То есть это столкновение армий, ну, скажем так, типа, да, хотя не полностью, типа Второй мировой войны, угу. Армии, которые, значит, для которых там существует большое значение придавалось танкам, придавалось артиллерии, вот этим движением больших масс войск. Ну, все относительно, конечно, потому что масштабы войны в Украине совсем не сопоставимы с теми, которые были во время Второй мировой войны, но по типу они похожи немножко, хотя и есть целый ряд отличительных особенностей. Так вот, такого опыта нет. Есть опыт войны в Чечне, но Чечня – это контрпартизанская война. Это, ну, совершенно другая война.
Абсолютно.
Когда, причем война в очень сложных таких физико-географических условиях, война в горах, с, ну, с населением определенных, так сказать, культурных особенностей и так далее, и так далее. Кстати говоря, практически нет опыта успешных контрпартизанских войн в 20 веке. Никто такие войны не выигрывал. Но это к слову. Опыт сирийский опыт, он совсем другой. Мы уже много раз говорили, это бомбежки сверху повстанцев, у которых нет средств ПВО. Тут, собственно, и никакой военной академии имени Фрунзе или генерального штаба не нужно.
Ну, просто штыловую академию, да.
Так вот тупо сбрасывать бомбы, причем не точного наведения, а так вот, ну, помощнее бомбы бросил, вот вам и результат. Это первый фактор. А второй фактор заключается в том, что в российской армии, ну, как наследники советской армии, в невоенных условиях, в мирных условиях, фактором и критерием для продвижения по служебной лестнице было не умение двигать войска, вести войска в бой, а умение прислушиваться к мнению начальства и никогда с ним
абсолютно
не спорить.
Точно, да.
Да, известны вот эти формулы, которые очень любят вообще в бюрократии повторять: «я начальник, ты дурак», ну и так далее.
Не, значит, в армии вообще все усугублено, это же известно. Там вообще, там только дурак, должен двигаться только дурак. Умных, конечно, людей, вот это вообще как бы умный, это значит, там не пьет, интересуется чем-то, подозрителен, там книжки читает. Понимаете? То есть надо честно говорить, что армию вытерли до дураков, понимаете? В армии-то вот на кого не взглянешь, там людей вот действительно производящих впечатление, каково бывало в прежние времена, там практически не осталось. Все какой-то набор вытрезвителя, понимаете? Ну, факт есть факт.
Это факт. И еще этот факт, знаете, с чем связан? С тем, что в 90-е годы армия и офицерский корпус были практически париями. И все люди, которые, ну я просто знаю и лично некоторых людей, офицеров, которые уходили, просто потому что, ну, невозможно было прожить на офицерскую зарплату. И, соответственно, те, кто имел какие-то способности, образование, там, просто хороший интеллект, они, естественно, уходили из армии, занимались, там, шли в бизнес или в какие-то другие отрасли. В общем, делали ставку на гражданскую жизнь. А те, кто оставались, и вот если вы посмотрите на биографии российских генералов, ну, по крайней мере, те, которые опубликованы в биографии, значит, они все в 90-е годы, они значит, продвигались довольно успешно по служебной линии, потому что умные люди уходили, а вот так середнячки, которые к тому же ориентировались на позиции мнения начальника, а начальник в армии терпеть не может, когда его подчиненные умнее, ну вот, вот вам общий уровень командования российской армии. Лучше.
Я, если позволите, бы добавил, Юрий Евгеньевич, извините, что я все время перебиваю. Мне кажется, вот к тем причинам, которые вы выше назвали, связанные с плохим командованием и о том, что это другая война, вот это очень важно. Я бы тут маленький подпункт сделал. Еще, вы знаете, было ощущение, что они этот опыт имеют, ложное ощущение. Потому что в 2014 году они действительно создали два котла. С той армией, которая в тот момент была в Украине, то есть никакой армии, там добробаты были, да, какой-то небольшой набор. Ну, там речь-то шла, там, я не знаю, о локальном участке, там со стороны Украины-то в котлы попадали, ну, там в тысячах измерялись солдат, никак не десятки даже. И у них было ощущение, что мы тут тоже будем воевать котлами, да, Иловайским, и Дебальцевским. Мы же в 14-м вот же сделали там, да. Вошли, окружили, взяли и как бы через коридор выпустили. У них было ощущение, что будут воевать котлами. И они с этим ложным ощущением, ну мы же так же уже, ну так же уже работало. Что же изменилось за эти 8 лет? Да ничего не изменилось. То же самое будет. И они как бы из этой ложной предпосылки думают, что и в такой войне они участвовали. На этих же театрах на востоке Украины. Да, они явились и в Украину в этот раз, спустя 8 лет, вы понимаете? Мне кажется, вот это еще важный фактор.
И это тоже, вы абсолютно справедливо все это говорите. Теперь вот еще один интересный момент, который стоит упомянуть. Во время войны действуют другие критерии выдвижения на командные должности. Я не исключаю того, что вот военный опыт вот этих 4 месяцев с лишним, а он, видимо, будет продолжаться еще довольно долго, будет формироваться какая-то, выделяться какая-то когорта командиров среднего уровня, которые, в общем, научились воевать. И вот это поколение молодых, ну, сравнительно молодых полковников, может быть, какое-то количество молодых генералов, которые сумеют получить генеральские звезды, вот эта когорта войдет в серьезный конфликт со старшим поколением российского генералитета.
Из карьерных соображений или по каким?
Ну, карьерные соображения, а потом, ну, посмотрите, вот командир бригады, да, он полковник обычно, значит, он успешно воюет. Ну, такое же может быть, может быть. Значит, он понимает, что вот наверху идиоты, которые не умеют воевать и которые боятся за свое место, боятся потерять свою должность. Потому что должность хорошо оплачивается там, ну и так далее. Значит, возникает конфликт. Я умею воевать, вот там мой друг Иван Петров умеет воевать, а этот генерал Сидоров воевать не умеет, и вообще его пора из армии гнать куда-то подальше. Вот возникает такой конфликт, который, естественно, будет армию ослаблять. И будет, я думаю, что уже ослабляет, потому что люди, если средний командный состав хотя бы в какой-то своей части не доверяет высшему командному составу, это серьезная как эрозия такая, которая будет разъедать вооруженные силы. Хорошо, теперь пойдем дальше. Есть еще один важный фактор слабости российской армии. Вот та армия, которую создал, ну, которую создавали под наблюдением Шойгу и создавали руками в основном Герасимова и некоторых его подчиненных, близких к нему генералов, это армия Блицкрига. Она не может...
Да. Мы это обсуждали, это да.
...в очень... войне. И вот конкретный пример. Ну, кстати говоря, российской армии сухопутные войска имеют примерно по численности 28%. 28%.
Сухопутные составляют 28%, да?
Да, а то, ну, по личному составу. А в Китае сухопутные войска составляют по личному составу 49%. То есть китайская армия, имея вот такие вот в сопоставлении с теми противниками потенциальными, для войны с которыми она предназначена, у нее запас прочности подготовленных частей и соединений, значит, почти в два раза больше, чем у российской. Ну, там, в 1,7, в 1,8. Это нормальная армия. А российская армия, где воюют сухопутные войска, она не может вести длительную войну. Просто потому, что не может. И все военные планы, что войны в Балтийском регионе, что на войне против Украины, они были составлены, исходя из предположения о том, что победа будет достигнута в течение там, нескольких недель. Вот тем наличным составом, который есть в данный момент. Поэтому мало кто заботился о резервах, о том, что нужно мобилизационный резерв создавать, о том, что нужно создавать какие-то части второго эшелона и так далее и тому подобное. Вот об этом мало кто заботился, и то есть, ну, в результате этого и нет. Соответственно, возникает вопрос, как воевать сейчас вот той армии, которая втянута в длительную затяжную войну, если она к этой войне не приспособлена. Вот такие еще есть один фактор, который я бы упомянул, и который тоже не так часто встречается в аналитических разработках, а в СМИ почти никогда не встречается. Значит, российская армия, планирование, планы военных действий исходили из того, что, как и во Второй мировой войне, значит, будут решающую роль будут играть танки. Вот танковые клинья, которые там рисовали на картах,
пресловутые, да,
штаба и так далее, вот как они там берут в окружение, там в течение нескольких дней, значит, окружают огромные массы войск противника и, значит, танками их давят. Что произошло? А произошла вот интересная вещь. Вооруженные силы Украины насыщены, даже уж с самых первых дней, были насыщены весьма эффективными противотанковыми вооружениями, легкими, джевелинами, там, НЛАУ и прочими, и прочими. И что получается? А получается следующая история. Танк может воевать, когда он выходит на дальность прямого выстрела. А эта дальность примерно от 1,5 до 2 километров, в зависимости от ландшафта. А до того, как он выйдет на эту дальность, его несколькими небольшими расчетами, которые оснащены джавелинами, а джавелины могут сбивать, уничтожать танки, ну, вообще танки любые, но и российские тем более, потому что они не приспособлены для удара, с тем, чтобы выдерживать удар таких вооружений, они действуют на дальности 2 километра и чуть больше. То есть танки, оказалось, что танки практически, ну не то чтобы бесполезны, они не бесполезны, они определенную роль, конечно, играют. Но вот эти вот
Но
танковые...
неэффективны в той степени, в которой строился расчет тактический.
В которой их планировали. И поэтому, вот если вы обратили внимание, ну, может быть, все мы обратили внимание, что основную роль в боях в Донбассе играет что? Артиллерия. Не танки, а артиллерия. И вот только вот этими, значит, огневым валом артиллерийского огня, которым тупо уничтожали квартал за кварталом городов, которые осаждали, вот это основной вид, значит, военных действий, которые предпринимает российская армия, к которой она способна. А тут возникает еще один момент, который эту способность может поставить под сомнение. Это те самые знаменитые «Хаймерсы» и другие системы такого типа, которые уже в Украине
и
появились.
И походу, я извиняюсь, Юрий Евгеньевич, вот насколько это было неожиданно, вот сейчас проходит информация в телеграм-каналах, ничем не подтверждена, что якобы вот эти С-400, которые в том числе должны были предназначаться для противоракетной защиты, против «Хаймерса» в том числе, якобы, опять же, я вот, честно говоря, с удивлением это все прочитал, но якобы разработчики этих систем их сейчас, значит, дрючат за то, что, а как же так, выяснилось, что это все не работает, что против «Хаймерсов» нету вообще никакой защиты, нет никакой противоракетных средств, вообще никаких. То есть, и я, исходя из этого, сказал, что это неожиданно, и они от этого эффекта, а там сколько их, ну, 54 или 5 или 6 сейчас есть у Украины, а их поставят больше. И ведь дураку же ясно, что поставят сейчас именно то, что работает. Не надо, давайте не будем танки, давайте побольше сейчас дадим «Хаймерсов». Ну, как будет рассуждать любой военный руководитель, обсуждая там с Пентагоном там, и так далее. Вы нам побольше этого дайте, а потом уже все остальное. Понимаете, как логика? Ну, раз они работают, раз они выносят эти склады и уничтожают живую силу. Ну, я бы вот попросил сказать, дайте больше «Хаймерсов», понимаете? Вот я о чем.
Да, совершенно верно. А то, что С-400 попытались использовать для того, чтобы сбивать эти снаряды, ну или ракеты, которые запускаются «Хаймерсами», так это вообще достаточно глупая история, потому как, да, С-400 могут сбивать ракеты, но могут сбивать ракеты типа, ну скажем, «Искандеров» или вот этих американских «Атакмс», которые летят по баллистической траектории, летят достаточно высоко, там на несколько десятков километров поднимаются в воздух. И дальше их, значит, поскольку они летят достаточно высоко, их можно зафиксировать на, скажем, там, на достаточно длительной дистанции от защищаемого объекта, и тогда можно выпустить против них противоракету. Такое возможно. И действительно, С-400 обладают определенными противоракетными потенциями. Но «Хаймерсы», снаряды «Хаймерсов» летят по другой траектории, летят достаточно быстро. И С-400 просто не успевает, даже если он увидит на радиолокатор, увидит, что вот снаряд летит, вот этот, то времени для того, чтобы определить его траекторию, засечь, значит, куда он может быть направлен, нацелить на него противоракету и так далее, просто времени нет. Так что от «Хаймерсов» защиты у России нет, да ни у кого нет.
Ни у кого. Самих американцев есть? У самих американцев есть?
Ну, думаю, что нет. Да, собственно, им как-то это и было неинтересно разрабатывать такие вещи до последнего времени. Их волновала северокорейская ракетная программа, вот против них, против этих ракет, иранская ракетно-ядерная программа, китайская. Но против Китая там есть свои приемы, есть свои системы. А ТХАД и некоторые другие, Патриоты, они могут сбивать, скажем, вот эти первые первое поколение северокорейских ракет или иранские ракеты. Вот против иранских ракет и создана противоракетная оборона в Европе. Там два таких объекта. Ну, один уже пущен в строй, другой еще нет. Но «Хаймарсы» — это другое дело. Так вот, значит, «Хаймарсы», что получается? С помощью «Хаймарсов» можно уничтожать логистику, склады с вооружениями, транспортные развязки, там ключевые объекты, ключевые, значит, объекты коммуникационные, транспортные сети. И, соответственно, создать вот этот огневой вал российской артиллерии гораздо сложнее, чем будет гораздо сложнее, чем вот до сих пор. И уязвимость российской логистики, что складской, что транспортной, она выявилась в последние, ну, буквально вот в последние дней 10 очень ясно. И это опять ставит вопрос, а что же, собственно, делать российской армии, как воевать дальше? Вот я думаю, что с этими вопросами сейчас ломают голову и в Кремле, и в Генеральном штабе, и пытаются что-то придумать. Но я не уверен, что что-нибудь придумают.
Угу. А, так, нас смотрит 75 500 зрителей. Больше 18 000 поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. Понедельник, но вы нашли возможным потратить это время на наш эфир. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нас продолжает 50% смотреть без подписки. Вот, ну, не знаю, у кого-то свои причины, у одни, у другие. Но, тем не менее, подписывайтесь на канал. Вот, через 14 минут у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем. Не пропускайте, это будет после 2 дней перерыва, суббота и воскресенье. Вот такой важный эфир, где тоже будем обсуждать все вопросы. Смотрите, Юрий Евгеньевич, я вам сейчас покажу фотографию. Сегодня она поплыла по сетям, очень интересная фотография. Это к вопросу о мобилизации, личном составе и кто сейчас воюет. Вот показали, вот фотография, смотрите, из Владивостока стоят люди. Ну, я вам так скажу, так, знаете, лет им где-то по 60, так, за 60 хорошо. Ну, практически с палочками стоят, дом ветеранов сцены, вы понимаете? Ну, а просто поверьте, может, вы не видите, но стоит просто, понимаете, ну, пенсионный состав в буквальном смысле, то есть... Я предполагаю, что это не такая какая-то исключительная вещь. У меня складывается ощущение, что, ну, как бы такие люди идут, как бы уже пожили, что называется, а проблемы гнетут. Безработица до пенсии, до 65 лет есть время, и надо что-то делать. И вот такие люди сейчас идут, и таких берут, вы понимаете, это очень важно. Их берут. То есть, если пополнять личный состав из людей, ну, вот в таком возрасте, причем, ну, как, ну, пехоту, то есть, мотострелков и так далее, а кого еще? Это же не летчики стоят, понимаете? То складывается впечатление, что с личным составом швах вообще. Если действительно, Путин же отменил верхнюю границу, если вы помните, указом. Значит, тех, кого можно привлекать по контракту. И, как говорят, даже не обязательно, сейчас вообще речь не идет о срочной службе обязательности. То есть, ты можешь без срочной службы, если пройдешь подготовку, в любом возрасте, пожалуйста, двигай, понимая, что модель такая типовая, она живет на поле боя часы, да, значит, но что-то, какой-то там функционал выполнит. По этому мясу пешком пойдут уже следующие. Поэтому складывается впечатление, что сейчас уже проблема такого масштаба, что, в общем, воевать некому. И мобилизация в этих условиях может, знаете, принудительная, да, то есть не добровольно, не контрактники, а именно принудительный гон. Значит, в Украину граждан России, там уже помоложе возрастом, пограмотнее, не те, которые технику ломают, садятся, у него там 2 класса образования, полуизвилины. А все-таки каких-то студентов, чего-то. И это становится, ну, и политической, и военной, и всякой другой военным решением задачи, которая стоит перед Путиным, политической, там, военной и так далее. То есть, это говорит о чем? О том, что в этих условиях, если у него одни пенсионеры, вот так подтягиваются уже сейчас, потому что, ну, повыбито нормально, там, под 40 000 погибших и, говорят, под 100 000 раненых, там, ну, в разной степени, естественно. Ну, тогда ему ничего не остается, вот мобилизация. Вот что бы вы на этот счет думали, что это уже не проблема, значит, а как поведет население, мобилизация, что мобилизация, подыхать-то никто не хочет, да? А тут уже деваться некому, просто воевать некому-то. То есть за эти там скоро 5 месяцев уже те, кто был мощных, да, там, я не знаю, ВДВ, всякие специальные части, все-таки какие-то подготовленные армейские части, и танковые и так далее, то есть их просто нету, они уж погибли, понимаете? Вот ударные. Вот мне люди из армии говорили, что таких боеспособных вообще, ударных вообще 1050-55, все остальное это шлак. Оно как было 55, ну 60 тысяч, все остальное шлак. И можно предположить, они либо погибли, либо ранены, понимаете, воевать некому. И поэтому мобилизация становится сущностной необходимостью, потому что ну, нужно же пополнять людьми, молодыми прежде всего. Вот как вам такая мысль?
Ну, тут помимо пенсионеров я бы еще упомянул решение, то ли это поправка к закону, то ли это некий новый указ, я сейчас юридическую сторону не помню, но разрешено на контракт принимать выпускников школ.
Вот сказали об этом, нигде не видим, но, по-моему, а что, выпускники-то 18 лет заканчивают школу сейчас? Они же сейчас 11 классов.
С 18-го можно? Это, значит, прямо вот сходу человек подписывает, там молодой парень подписывает контракт и идет с ружьем в окопы. Польза от этих, что пенсионеров, что вот этих молодых ребят, которые будут, которые с дуру соглашаются идти в армию, пользы от них никакой нет, ну, разве что, тут даже трудно сказать, сколько они протянут. Первый бой они их убьют или там во втором бою погибнут. Понятно, что воевать они не умеют. Я уже говорил, это ну, действительно так. Значит, показатель квалификации солдата – это умение не только убивать противника, но и не дать убить самого себя. То есть ну, уметь, конечно, знать приемы, как,
да, выживание, как, выживание.
Как выживать в условиях боя. Теперь, что касается всеобщей мобилизации. Ну, всеобщая мобилизация, представьте себе, что мобилизует, там, скажем, 10 миллионов человек. Это бессмысленно. Это огромная масса людей, которые, с которыми невозможно справиться. Это огромная нагрузка на всю военную бюрократию, которая просто заблокирует работу всей военной машины. Потому что все будут заниматься только тем, куда этих людей отправлять, что с ними делать, где достать винтовки или автоматы, где достать обмундирование и так далее. Значит, речь может идти, по-видимому, вот я не исключаю и даже думаю, что это вполне вероятно, о том, что будет проведена частичная мобилизация.
То есть, ну да, вы об этом говорили, людей с военными специальностями.
Ну вот, скажем, там, в такого-то возраста, с такими-то, ну, будут ограничения, там, скажем, с 23 до отслуживших, до 30, скажем. Чтобы, ну, все-таки хоть какое-то качество этих призывников или этих людей, которых призовут во второй раз в армию, чтобы оно выдерживалось. Но тут возникает другой вопрос, а какова мотивация этих людей? Захотят ли они идти на войну или не захотят? Но об этом все говорили, и я ничего нового не скажу. Потому что одно дело наблюдать за войной по телевизору, другое дело участвовать в войне. Потом вот я смотрю на опросы общественного мнения. Иногда их показывают по телевидению, некоторые каналы. Как люди реагируют на то, что их спрашивают, там, скажем, о войне? Да, войну поддерживаю. А, поддерживаете? Ну, может быть, вот вам
свой
адрес, там телефон, и, значит, вот к вам придет повестка, вы, значит, будете контрактником, будете много получать. Нет, 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 нет. И, значит, человек, значит, семеня уходит, так воровато оглядываясь, чтобы никто его не проследил. Это очень серьезный вопрос, потому что что делать с массой людей, которых насильно призовут в армию?
Ну, конечно. Вот Да, да. Их мотивация, это вот это отражение их мотивации. То есть они разговаривают ртом, как телевизор. Они говорят языком телевизора. Скобеева и Соловьева. А когда речь идет о собственной заднице, что ее надо вообще подпалить, то тут сразу начинается... Это уже к нему, это уже не языком телевизора. Там, готовы ли вы за Россию? Да жизнь отдам, все. Ну, давай, иди, отдавай. Не, ну вы что, вы вообще, вообще вот так, что ли? Я куда отдавай? У меня тут пиво, там, туда-сюда, орешки, отдых, а вы еще мне тут про какой-то это... То есть она как на самом-то деле все очень притворно. Вот я еще... Мы с вами прямо в самом конце войны говорили, и вы вот анализируете, говорили, смотрите, как у украинцев велика мотивация. Ну, понятно, там у всех, не у всех, есть претензии, власть, все. Но они хоть понимают ради чего? Они хоть понимают зачем? Зачем мудаку средней полосы России ехать, что называется, на восток Украины и сдохнуть? Превратиться в искрящийся пепел, понимаете? Вот о чем речь. И вот это, по-моему, непреодолимо. Что вы скажете?
Конечно, непреодолимо. Я еще раз говорю. Одно дело добровольно. У пенсионера нужны ему деньги. Вот он решает, черт с ними, со всеми.
Рискнул.
Может быть, поваром удастся устроиться. Или там где-нибудь писарем в штабе. Или еще какой-нибудь, как-то придурком, да, так называют?
Придурком, да. Придурком.
Да. Ну, в армии то же самое. Значит, вот такой придурком. Либо мальчишки, которые ничего не понимают в жизни, ой, пойду сейчас заработаю там большие деньги. А когда насильно забирают отца семейства, ну, представьте себе, человек 25 лет, отслужил, семью завел, там один-два ребенка, жена, который совершенно не хочется, чтобы муж отправлялся куда-то к чертовой матери, значит.
Ну, конечно.
Ту самую Украину. А вот его насильно приходят, берут под белые ручки, значит, вручают повестку, отбирают паспорт, дают, значит, там мешок с обмундированием, и гуляй, Вася, значит, будешь защищать родину на полях Украины. Ему это надо? Ему это надо? Не надо это ему. А если его насильно заставляют вот, отправляться на фронт, он будет сопротивляться. И при малейшей возможности, соответственно, то ли дезертирует, то ли постарается на фронт не попасть. Ну, у каждого свои какие-то есть возможные хитрости и приемы, которые позволят ему избежать войны, избежать боевых условий. Так что эта мобилизация – это крайне опасная штука. Но об этом, да, все говорят. Но я не исключаю, что у Путина другой возможности нет. Возможно, конечно, ну, опять же, по слухам, которые как-то доносятся из-за кремлевских стен, значит, есть какие-то там расчеты относительно того, что вот мы выйдем на границу, там, займем всю Донецкую область, для этого.
Да, и остановимся.
Хватит. А дальше будем вести переговоры. Но тут такое ощущение, что в Украине к такого рода комбинации совсем не готовы. Потому что вот это решение или приказ, или указ, я не знаю что, Владимира Александровича Зеленского о том, что...
На юг, да.
На юг освобождение, будем освобождать, деоккупировать прибрежные районы, это свидетельствует о том, что... Никаких вот таких переговоров там в Киеве не планируют. А без Киева эти переговоры вести довольно сложно. И еще, вот у меня такое ощущение по результатам саммита НАТО и по заявлениям уже, которые после этого саммита звучали, что и на Западе нет решений. Нет серьезных такого намерения, вот во что бы то ни стало прекратить войну и выкрутить руки Зеленскому, заставить его идти на переговоры. А почему? А потому что на Западе увидели первое. Не просто Россия угроза, об этом они знали. Но они увидели, что Украина может играть очень важную роль в том, чтобы эту угрозу нейтрализовать. А желательно вообще ликвидировать, что Украина может воевать. И поэтому дают уже серьезные системы оружия, вроде Хаймерсов там, и так далее. Дают. Видно, понятно, что Украина умеет использовать эти хаймерсы достаточно эффективно. Не просто там стрелять по каким-то отдельным артиллерийским установкам противника, а бить по ключевым моментам, которые сейчас выходят на первый план, то есть по складам, по командным центрам и так далее, о чем тоже все говорят. Значит, умеют воевать, умеют использовать серьезную технику. И кроме того, я думаю, что вот эти решения западных государств, они основаны на том, что они пришли к выводу, что Украина может победить. А если может победить, то значит нужно на победителя ставить, а вовсе не ставить палки в колеса этому, значит, потенциальному победителю и заставлять его идти на капитуляцию.
Вынужден закончить эфир. Время 22 часа. У нас следующий эфир с Алексеем Арестовичем. 83 тысячи нас смотрят. 25 тысяч поставили лайки. Спасибо огромное всем. Не прощаюсь с вами. Переходите на другой эфир. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Вот торопимся. У нас уже с Арестовичем надо провести эфир. Так что, ну, я думаю, мы в ближайшее время снова возьмемся да поговорим обо всех этих вопросах, все, которые не успели обсудить.
Спасибо вам.
Спасибо, Юрий Евгеньевич. Да, всего доброго. Всего доброго.